Господа Иисуса, мы только Тебя в этом мире называем Учителем нашим. Мы доверяем только Тебе, больше никому. Мы не доверяем даже себе полностью. Поэтому, прежде чем начать занятие, сегодня мы приходим к Тебе. И просим, чтобы Ты послал Духа Своего Святого, чтобы Он учил нас, чтобы мы знали Твою волю и исполняли ее.
Аминь.
То есть здесь написано номер 4, но по сути дела это третья лекция. Ну, пусть вас это не беспокоит. Мы так в Америке делаем. Вчера мы говорили с вами о том, почему важен Ветхий Завет. И почему мы должны его изучать. Мы также говорили с вами о том, как изучать Ветхий Завет. И в особенности, как подойти к этому с научной точки зрения. И вы помните, что основная мысль такова. Мы хотим узнать первоначальный смысл текста и понять, что же Библия изначально означала для людей. Прежде чем говорить о том, как ее применять. Поэтому нас будет интересовать ее человек-автор и аудитория, его первые читатели. Эта лекция начинается с книги Бытия. И мы будем больше с вами уделять внимание Бытию, чем другим книгам
Пятикнижия.
Но я стремлюсь с вами пройти все эти лекции. Поэтому я не каждую из них включил в этот сборник. Поэтому давайте мы начнем с обзора Бытия. А затем мы вернемся и рассмотрим отдельные части этой книги. Кто из вас проповедовал когда-то по Бытию? Это хорошая книга для проповеди. Кто из вас пытался проповедовать по всей книге Бытия, а не только по коротким ее отрывкам? Ну, 2-3 уже хорошо. И моя цель для вас, одна из целей, помочь вам не просто понять Бытие в кусочках, а помочь вам иметь всеобъемлющую картину и понимание этой книги. Это означает, что мы над нею пролетим, как в самолете. Потому что книга Бытия написана, чтобы ее читать в целости, а не по кусочкам.
Typically, this is what preachers do.
И обычно проповедники поступают так.
They'll decide that they're going to preach from a part of the Bible.
Они думают, вот буду проповедовать по какому-то разделу Библии.
And very late on Saturday night.
И поздно вечером в субботу.
They'll start reading that part of the Bible.
А начинают читать эту часть Библии.
And so they'll read until they find something. That means something to them personally.
И вот они читают, читают до тех пор, пока не найдут какой-то отрывок, который им лично покажется интересным. И утром начнут о нем рассказывать, проповедовать. Но в этом изначально как бы зла нет. Это ничего, нормально. Но чем больше вы изучаете Библию, тем больше вы должны уходить от такого проповедования. Потому что, в конце концов, оно приведет вас вот к чему. Вы будете проповедовать самому себе, а не по нуждам своей общины. То есть этот отрывок, который вы берете, он что-то для вас означает? И вы будете рассказывать своей общине о том, что он означает. Для вас, но это не будет отвечать им, их нуждам. Может быть, он важен для вас, но не для них. Поэтому вы, как пастыри, должны учиться читать Библию более вдумчиво и позволять ей направлять вас, чтобы вас направляло Писание, а не ваши собственные нужды и желания. То есть я надеюсь, что мы с вами научимся рассматривать книгу Бытия как целую книгу. То есть так, как Моисей ее создал. И вот первое, что мы с вами рассмотрим, это внешние факторы. Это означает автор и аудитория. Потом мы поговорим об исторических наблюдениях книги Бытия. Потом мы рассмотрим литературную структуру его. И, наконец, рассмотрим исходный или первоначальный смысл. Так, четыре темы. Итак, сначала посмотрим, кто же писал книгу Бытия. Первое, что я вам скажу, это ложь. Но именно так считают либеральные ученые. Даже на Украине. И когда вы услышите, что люди обсуждают Пятикнижие, если они учились в университете или изучали либеральных богословов, то они будут вот так утверждать. И я попытаюсь объяснить вам эти ложные верования, чтобы вы знали о них. А потом мы разберем с вами истины. То есть, может быть, вы эти заблуждения уже слышали. То есть, либералы не верят, что Моисей написал Пятикнижие. Они считают, что Пятикнижие составлено многими разными авторами. И мы на это не будем тратить много времени, потому что это ложь. Но вы должны в основном, в целом понимать, что они говорят. То есть они считают, что есть четыре основных источника, которые вместе составляют Пятикнижие. И они считают, что эти пять источников переплетены и смешаны в книге, в книгах Пятикнижия по-разному, повсюду. Впервые эту идею популяризировал немецкий ученый
Julius Wellhausen.
Юлиус Вильхаузен.
And it is sometimes called the documentary hypothesis.
Иногда это называется документальная гипотеза.
And the idea is that there were different documents that are stuck together that make the Pentateuch.
То есть идея состоит в том, что разные документы совмещены вместе, и так составилась Пятикнижие.
These four sources
эти четыре источника
are known by initials.
известны под своими инициалами. Первый из них — это J буква.
And that's because in those parts of the Pentateuch, it uses the name for God, Yahweh.
И эта буква избрана, потому что под первым документом используется имя Бога Яхве.
Or Jehovah.
Или Иегова.
Okay. Okay. The second source that they identify is what they call the E source.
Второй источник или второй документ они называют источник И.
And this is where the Pentateuch uses the name Elohim for God.
И это как раз те части Второзакония, где Бог называется Элохим.
So the belief was that different groups in Israel use the name Jehovah and other groups use the word Elohim.
То есть изначально они как бы убеждены в том, что в Израиле были разные группы людей, и одни из них называли Бога Яхве, другие называли его Элохим.
Okay. Then there is a third source.
Есть третий источник еще по их мнению,
that they call the Deuteronomists.
Который они называют Второзаконник.
And that is represented by the letter D.
И вот это в английском означается буквой D.
And then there is a fourth source,
и четвертый источник,
which they identify as the priestly document,
который они называют священнические документы,
which is called the P document.
И называется в английском это P-документы.
Okay,
это очень сложный взгляд. И очень ложный.
Okay,
но большинство людей как раз в это и верят сейчас.
Like
вы в это не верите, только если вы фундаменталист, как я.
Как я, окей? And let me describe to you what they think these people were.
И вот давайте я вам опишу, что это были за люди. У вас вот тут на страничке все это есть.
Джей. The Yahwist.
Яхвист.
They believed was someone who wrote during the time of David.
Они считали, что это Тахер писал во времена Давида.
So all the parts of the Pentateuch that have the word Yahweh in it.
То есть все части Пятикнижия, где упоминается имя Яхве, они считают, принадлежат ко времени Давида. Когда Давид стал царем? В каком году? За тысячу лет до Христа. То есть они считают, что эти части, соответственно, Пятикнижия, написаны где-то в тысячном году до нашей
эры.
И они считают, что эти части Пятикнижия — это просто пропаганда. То есть призывающие следовать Давиду.
Now I can give you one example.
Даю вам пример.
In Genesis chapter 15.
Бытие, глава 15.
The land of given to Abraham is described in a particular way.
Земля, которая дана Аврааму, описана определенным образом.
In Genesis 15, verse 18.
Бытие 15, стих 18.
The boundaries of the land of Canaan are given.
То есть даны границы земли Ханаанской.
It goes from the river of Egypt.
От реки Египетской
up to the Tigris Euphrates.
До Тигра и Евфрата.
And these were the boundaries of the kingdom of David.
Это и были как раз границы царства Давидова.
Okay. And so they believe that this was written in the days of David.
Поэтому они считают, что этот текст написан во времена Давида. Чтобы поддержать его царствование пропагандой. Это ложь. Но именно в это они и верят. Следующий источник И или Элохист. Это считаются те разделы Пятикнижия, в которых Бог называется Элохим. Они считают, что эти части Пятикнижия принадлежат пророкам, писавшим в Северном Царстве. Уже после времен Давида. Ну, это знаете, что пророки в Северном Царстве не любили Давида. Поэтому эти тексты вообще против Давида написаны. И поэтому против первой части Джей, то
есть
Яхвиста, и они противоречат друг другу. То есть, например, некоторые стихи в истории о потопе Ноя говорят, что шел дождь 40 дней и 40 ночей. Это Джей.
But other verses in the story of Noah,
но другие стихи в истории Ноя говорят, что Ной находился в ковчеге 150 дней.
And that, they say, comes from E.
И по их убеждению, это, вот, этот отрывок написан Яхвистом. То есть, который противоречит Элохисту.
Is it a contradiction?
А на самом деле это противоречие?
No, it rained 40 days and 40 nights.
То есть, да, идет дождь 40 дней и 40 ночей.
But it took 150 days for the water to go away.
Но при этом 150 дней вода потом спадает.
But you know liberals.
Но вы знаете либералов.
No,
они находят в Библии противоречия там, где их нет совсем. Они очень плохие, правда? Либералы плохие. Второзаконник писал на юге во времена Иосии.
And they made up stories.
И выдумывал истории.
And they edited J and E.
И отредактировал источник Яхвиста и Элохиста. Для того, чтобы поддержать реформы Иосии в Иудее.
In fact, they wrote the whole book of Deuteronomy.
И вообще они написали всю книгу Второзакония.
In the 7th century or 622 BC.
Где-то в 7 веке, то есть в 622 году до Рождества Христова.
So in this view, Deuteronomy does not come from Moses.
То есть, с их точки зрения, Второзаконие не принадлежит перу Моисея, а гораздо-гораздо позже. Моисей когда жил? About 1,500 before. То есть, 1400 лет до Христа. А вот эти ложные источники утверждают, что Второзаконие написано где-то в 6 веке. Последний источник
—
это священники. И вот эти писатели-священники под буквой «П» обозначается источник, они жили во времена изгнания. Согласно ложному взгляду. И вот этот источник они взяли и всю пятикнижие проработали и отредактировали. И всякий раз, когда там упоминается богослужение или жертвоприношение, скиния, все подобные вещи, ложный взгляд утверждает, что это все принадлежит времени изгнания. Давайте я вам объясню, почему Бельхаузен так считал. Современные ученые этого направления уже так не верят, то есть современные либералы. Но я вам объясню, почему сам Бельхаузен в это верил. Где жил Бельхаузен? И поскольку он жил в Германии где-то в начале 20 века,
he hated Jews.
Он ненавидел евреев.
What he hated most about Jews was this.
И больше всего он ненавидел евреев вот что.
Their ceremonies.
Их церемонии, обряды.
And their law.
И их закон.
Because he was a Lutheran.
Поскольку он был лютеранином,
либеральным
лютеранином, он считал, что правил никаких быть не должно, что религия — это вопрос сердца, а совсем не церемоний. И поскольку он считал, что истинная религия — это вопрос сердца, а не церемонии и законов, он считал, что религия раннего Израиля была религией сердца,
not rules and ceremonies.
Совсем не правила и церемонии.
And so he believed that all the rules and all the ceremonies of the Pentateuch.
То есть он считал, что все правила и обряды Пятикнижия.
They all came from the exile.
Происходят со времен изгнания.
P.
То есть писатели и священники.
If there was a Moses.
И если был вообще такой Моисей, а он не верил, что Моисей был, но даже если был Моисей, а Моисей был либеральным лютеранином, и если был вообще Авраам, он тоже был либеральным лютеранином, потому что важно религия сердца. Надо идти в чудеса и чувствовать Бога.
No rules,
никаких правил,
no ceremony,
никаких церемоний.
And for this reason, he saw all the material about the tabernacle and the sacrifices as very late in the Pentateuch.
И именно поэтому он считал, что все, что касается жертвоприношений, скинии и обрядов, это все внесено в Пятикнижие гораздо позже.
And this is just crazy.
Ну, это вообще сумасшедшая идея.
Okay, show? Okay. But people still believe it.
Но горько, что люди по-прежнему в это верят.
There are some criticisms we could give.
Но эту идею можно раскритиковать.
One criticism is that this view is oriented toward the way the book of the Pentateuch comes together rather than the Pentateuch as we have it.
То есть, с одной точки зрения, эти взгляды направлены на то, как книга Пятикнижия как бы составлена, а не на то, какой она нам явилась. То есть, представлять, как она была составлена, это значит заниматься просто измышлениями и гипотезами. Вторая точка
критическая.
Эти взгляды строятся на как бы, переосмыслении израильской истории, переделке. Что у них якобы не было церемонии
обряда.
Мы сейчас знаем со скрижалей угаритских. Это в Финикии, возле Тира и Сидона. То есть это каменные, как сказать, таблицы, которые принадлежат где-то к 14 веку до Рождества Христова. То есть это как раз времена Моисея. Что в те времена были очень подробные и детальные обряды.
Sacrifices.
Изощренная система жертвоприношений.
And this was the Canaanites.
И это у хананеян.
So we know that people in Canaan and Israel did not have a simple heart religion.
То есть мы уже знаем, что ни хананеи, ни израильтяне не увлекались просто религией сердца. Но во времена Вельхаузена не было таких археологических данных. А теперь у нас есть они.
Угари.
А запишите, пожалуйста, я думаю, угарит.
Угарит. Okay. And they were tablets that were written around 1400 BC.
А вот на этой страничке напишите так, что. Ой, пардон. Вот здесь, где рассказываются эти гипотезы, напишите, что это из угарита археологические данные. Скрижали каменные, найденные, принадлежащие к 14 веку до Рождества Христова. И вот эта находка полностью опровергает Вельхаузена. Потому что в те времена была очень развитая система обрядов. То есть обряды, сама система эта возникла не во времена изгнания уже. Еще одно.
No two critical or liberal scholars agree on what parts are J and E and B and D.
Нет таких двух ученых вот этого критического направления, которые бы одинаково определяли, какие части Пятикнижия принадлежат к источнику J, которые к P, которые к E. То есть они все по-разному их определяют.
They all disagree with each other.
То есть они все друг с другом не согласны.
Because it is very subjective.
Потому что это очень-очень субъективный подход.
Хорошо? Another show? Okay. And then the fourth criticism.
И четвертое опровержение.
It is contrary to what the Jews believe about the Pentateuch.
Этот взгляд противоречит взгляду самих евреев на Пятикнижие.
And it is contrary to what Christians have always believed about the Pentateuch.
И противоречит тому, во что христиане во все века верили касательно Пятикнижия.
It is not the ancient view of the Jews and the Christians.
То есть этот взгляд противоречит древнейшим взглядам христиан и иудеев.
Okay, so that's all we want to say about the documentary hypothesis.
То есть об этой документальной гипотезе мы больше говорить не будем.
Unless you have a question.
Ну, если только у вас вопросы есть.
You only want to talk about lies a little bit.
То есть о лжи нужно говорить немного.
Хорошо? But you should know this a little bit.
Но вы должны быть знакомы с тем, какие... Заблуждение. Потому что если вы общаетесь с образованным человеком
или
и читаете комментарии, написанные либералами, и этого не знаете, то у них вы встретите обязательно эти термины. Например, они скажут, писатели-священники говорят так. Или Яхвист пишет так. И вот теперь вы будете знать, о чем идет речь. И вы сможете тогда выбросить эту книгу на помойку. И вместо этого взять мою Библию учебную. Итак, какой же взгляд ортодоксальный или консервативный? Цифра 4, пункт 3. Картинка у вас. Видите, там Моисей нарисован.
Okay. It is the belief in fundamental Mosaic authorship.
Консервативным ортодоксальным считается верование в то, что автором был Моисей.
Fundamental Mosaic authorship.
То есть он написал основную работу. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что мы верим в авторство Моисея. Но я также хочу, чтобы вы обратили внимание на слово «основной». Потому что это совсем не так просто. То есть на вашем рисунке написано «Основной автор Моисей».
Here is the book of Genesis.
Вот книга Бытия.
Here is Moses.
Вот Моисей.
Moses probably used some oral and written sources.
Моисей, вероятно, пользовался устными и письменными источниками.
Probably.
Вероятно.
We don't know for sure.
Мы не можем сказать
уверенно. But it was the custom of the day to do this.
Но в его времена так поступали.
Okay. So it's very likely that he had some written sources.
То есть это была традиция, и поэтому он, вероятно, пользовался письменными источниками.
He was highly educated.
Он был высокообразованным человеком.
He knew how to read.
Он знал, как читать.
He knew Egyptian.
Он знал египетский язык.
He knew Babylonian.
Знал вавилонский.
He knew Hittite.
Знал хитийский. Знал ассирийский. Канонейский.
He knew all of these languages.
То есть он знал множество языков.
And you can tell this from the way he writes the Pentateuch.
И это можно заключить, исходя из того, как написано в Пятикнижии.
Хорошо? Okay. He probably has some written sources.
То есть у него были письменные опорные источники.
For example,
например,
in the book of Numbers,
например, в книге чисел,
it mentions the book of the wars of Yahweh.
Он вспоминает книгу «Воин Яхве».
And this is probably a source that Moses used for numbers.
И это, вероятно, тот источник, которым он пользовался как опорой для написания чисел.
Many people believe in Genesis.
Многие люди верят, что Бытие.
You have 10 passages.
Там есть 10 отрывков.
Where it says these are the generations of.
Где сказано, вот поколения.
Хорошо. The Hebrew word is Toledot.
И на иврите это звучит Толедот.
Some people believe these were written sources that Moses used.
То есть есть такое мнение, что Толедот это те письменные источники, которыми пользовался Моисей.
That may be true.
Это может быть и правильно.
But it is speculative.
Но опять-таки это гипотеза.
Moses wrote this.
Моисей написал это.
He probably used scribes.
Вероятно, у него были писцы.
And he probably told the stories of Genesis many times before he had them written.
И он, вероятно, эти истории рассказывал в устной форме очень много раз, прежде чем он дал их записать.
How can you tell this?
Откуда мы это можем сказать?
Because there have been studies in the ways that stories are told orally in primitive cultures today.
Проводились исследования того, как устные истории рассказывают сейчас в примитивных культурах.
And the more regular the pattern of a story is,
и чем более организованная модель истории,
the more structured it is,
чем лучше в ней структура просматривается, usually indicates
that the story was told over and over and over and over.
Это обычно свидетельствует о том, что эта история уже рассказывалась снова и снова.
And then written down.
И только затем записана была.
Studies have been done in Africa,
вот такие исследования проводились в Африке и в южных тихоокеанских регионах.
Cultures that don't have writing.
То есть в культурах, где еще нет письменности
своей.
То есть, вероятно, Моисей много раз повторял эти истории из бытия. И, вероятно, у него были писцы, которые помогали ему записывать все это. Есть малозначительные моменты, в которых книга «Бытия» действительно была приближена к нашему времени.
In other words, after the days of Moses.
Иными словами, отредактирована после Моисея.
For example, in Genesis 14:14.
Например, в Бытие 14:14.
It's the story of when Abraham attacks the kings from the east.
Это история о том, как Авраам нападает на царей Востока.
And Abraham chases them north.
И он их гонит на север.
And he chases them, the Genesis 14:14 says, he chased them as far as Dan.
И там сказано в Бытие 14:14, что он их прогнал аж до Дана, до Сахара.
Да. Okay, good. The problem is this.
Но проблема вот в чем.
This place was not called Dan in the days of Moses.
Во времена Моисея это место не называлось еще Даном.
The name of the place has changed in the book of Judges.
То есть это место получило свое название и изменилось только во времена Судей. То есть во времена Моисея это место называлось Лаис. То есть кто-то отредактировал эту ссылку, осовременил ее. Осовременил название места.
So there are small things like that.
То есть есть вот такие вот моменты, как это сказать по-русски, осовременивание. Вы можете глянуть вот на эту цитату. Прочитайте ее, пожалуйста. Возможно, незначительные более поздние добавления и даже правки, сделанные под Божьим водительством и вдохновением, но главным образом и по сути Бытие написал Моисей.
What this means is, when we read the book of Genesis,
что это означает? Когда мы читаем книгу Бытия,
we should read it as coming from Moses.
Мы должны читать ее как исходящую от Моисея.
Not from J or E or D or P.
Не от этих источников G, E, D, P, то есть Яхвист, Элохист и так далее.
Why?
Почему?
Because Moses is the lawgiver of Israel.
Потому что Моисей – законодатель Израиля.
Why?
Почему?
Because the New Testament attributes the Pentateuch to Moses.
Потому что Новый Завет говорит о том, что Пятикнижие принадлежит Моисею.
In my opinion,
в моем мнении,
if Jesus believed it came from Moses, we should believe it came from Moses too.
Если Иисус верил, что Пятикнижие принадлежит перу Моисея, то нам тоже нужно верить, что Пятикнижие написал Моисей.
Хорошо? Okay. And that is what the New Testament says.
И вот об этом именно и говорит Новый Завет.
And today we're going to notice another reason for believing it comes from Moses.
И мы сегодня еще заметим одну причину, почему эта книга исходит от Моисея.
When you read the book of Genesis,
когда вы читаете книгу Бытия,
with sensitivity to its structure and its meaning,
и обращаете внимание и на ее смысл, и на ее структуру,
it fits very nicely with Moses.
Вы видите, как она полностью соответствует как бы личности Моисея.
And the circumstances that he faced.
И условиям его жизни, тем условиям, с которыми он столкнулся.
Пожалуйста.
He knew these texts.
Он знал эти тексты.
And we're going to talk about them.
Мы об этом поговорим.
We have in Egypt.
В Египте.
Babylonian text of Gilgamesh and the Enuma Elish.
Есть вавилонские тексты Гильгамеш и Энума Элиш.
I think from as early as 1000 BC.
Эти тексты датируются где-то примерно тысячным годом до Рождества Христова. Они в библиотеках есть.
So they knew about these texts in Egypt.
То есть в Египте эти тексты были знакомы людям.
Where Moses was educated.
И Моисей, вы помните, был образованным человеком.
Yes, he knew these stories.
То есть он знал эти истории.
And we're going to see that Moses actually wrote to attack those stories.
И мы с вами увидим, что на самом деле Моисей не обобщал эти истории, а нападал на них.
Да. To attack.
Нападал.
Tell the truth.
Он рассказывал истину, okay. Чтобы рассказать людям истину.
Now let's go to the next picture.
Переходим к следующей картинке.
If we believe Moses wrote Genesis,
если мы верим, что Моисей написал Бытие,
when did he write it?
Почему, когда он его написал?
And that's a good question.
И это хороший вопрос.
We know the limits.
Мы знаем рамки.
The limits would be between Moses being called by God as a burning bush.
То есть рамки это между призванием его у куста горящего.
It's very unlikely that he wrote Genesis before God called him, yes?
То есть очень маловероятно, чтобы он стал писать Бытие, прежде чем Бог его призвал.
Да. And of course it's very unlikely that he wrote it after he died.
Ну и понятно, что очень маловероятно, чтобы он написал это после своей смерти.
Да. Да, окей. So somewhere between his call and his death.
То есть где-то между своим призванием и смертью.
But we still have choices.
Но у нас есть все равно возможность выбора.
One choice is to write that he wrote it for the first generation.
Один вариант, что он написал это для первого поколения израильтян.
And the other option is that he wrote Genesis for the second generation.
А второй вариант, что он написал Бытие для второго поколения израильтян.
You remember that there were two generations.
Вы помните, конечно, что было два поколения.
What happened to the first generation of Israel who left Egypt?
Что случилось с первым поколением израильтян, которые вышли из Египта? Они умерли. Кроме Иисуса Навина и Халева. И Моисея. То есть, возможно, Моисей написал эту книгу для первого поколения. Я этому не верю. Но это мое суждение.
He could also have written for the second generation.
Он также мог писать для второго поколения.
Which is what I believe.
И в это я верю.
Okay. I will give you some clues later why I believe.
И я позже вам скажу, почему я в это верю.
What was the issue that the first generation faced?
С какими вопросами в своей жизни сталкивалась, с главным вопросом столкнулось первое поколение?
What was their main concern?
То есть какая у них была основная задача?
It was simply this.
Такая.
Why should we leave Egypt?
Они спрашивали себя, почему нам надо уходить из Египта?
Why don't we go back there?
Почему бы нам туда не вернуться?
Да? Okay. Now the second generation asked that question also.
Второе поколение задавало себе тоже этот вопрос.
But something else was more important to them.
Но для них было более важно другое.
Not why don't we go back to Egypt?
Не почему бы нам не вернуться в Египет.
What was the second generation primarily concerned about?
О чем они размышляли главным образом второе поколение?
Yeah, why should we go to Canaan?
Зачем нам идти в Ханаан?
Да. Да. Okay. These are the two big issues in the book of Genesis.
И вот это и есть две основные задачи книги Бытия.
Was it right to leave Egypt?
Правильно ли было покидать Египет?
Did we make a mistake?
Сделали ли мы ошибку, оставив его?
Is Moses misleading us?
Что Моисей нас завел неправильно куда-то? И второй вопрос.
Why do we have to go to Canaan?
Зачем нам идти в Ханаан?
There are giants there.
Там гиганты.
It will take a war.
Там надо будет воевать.
Why don't we just live in Moab?
Почему бы нам не пожить в Моаве?
Why don't we live in Ammon?
Почему бы нам не жить в
Ammon? Why don't we live in Edom?
В Едоме, Амоне.
Nice places.
Очень приятные места.
Why do we have to fight a war in Canaan?
Зачем нам воевать в Ханаане?
Okay. So it does make a little bit of difference.
То есть есть действительно разница между заботами первого поколения и второго. Но не настолько большая. Но мы, однако, верим, что все это написано во времена Моисея. То есть мы на данный момент больше не будем говорить об авторстве этой книги. Сейчас мы переходим ко второму пункту этой лекции. Это историко-искупительное наблюдение. Если вы изучали книгу Бытия, то вот на чем вы сосредоточивались. В большинстве книг на Бытие делается упор в этом. И большинство пасторов рассматривают Бытие с этой точки зрения. И что же это за точка зрения? Вы видите вот эту доску? Вот книга Бытия. Видно? Вот это вы. С бородой, как вам положено иметь бороду. Настоящие мужчины носят бороды. Святые мужчины носят бороды. Вот это вы. И обычно мы вот как подходим к книге Бытия. Мы на нее смотрим. И через нее пытаемся увидеть события, которые происходят в настоящее время. Извините, ошиблась. Мы рассматриваем историю, которая рассказывается в Бытие. То есть мы знаем, что в книге Бытия рассказывается реальная история, прошлое. То есть нас больше заботит вот это. То есть когда вы читаете Бытие, вы думаете о том, каково же было жить до того, как грех вошел в мир.
What was the world like between Adam and Noah?
Каким был мир между Адамом и Ноем?
What was the world like between Noah and Abraham?
Как выглядел мир от Ноя до Авраама?
What was the world like from Abraham to Joseph?
И каким он был от Авраама до Иосифа?
You treat Genesis as a window.
То есть вы смотрите на книгу Бытия как на своего рода окно. Вот как эти окна. То есть вы через него смотрите на деревья. И вот эти деревья — это как история. То есть так обычно люди читают Библию. То есть мы задаемся вопросом, что Бог совершал тогда, в то время? Не во времена Моисея, а во времена Адама и Авраама, Иосифа. И это обычный такой взгляд на книгу Бытия. Если вы подходите к ней таким образом, то авторство Моисея становится незначительным фактом.
It could have been written by anyone.
Потому что кто угодно еще мог быть написать.
Anytime.
В любое время.
Because you're looking through it.
Потому что вы смотрите не на саму книгу, а через нее.
To discover the history.
На исторические события, которые она описывает.
So think about the way you normally treat Genesis chapter 2.
То есть вспомните, например, как вы обычно читаете Бытие, вторая глава.
Normally you ask questions like this.
Обычно вы задаетесь таким вопросом.
Where was the Garden of Eden?
Где находился Эдемский сад? Что произошло с Адамом? Что случилось с Евой? Почему они согрешили? То есть это все исторические вопросы. То есть это как бы вы смотрите кино о Наполеоне и о Ленине. То есть вы смотрите кино. То есть вы как бы через это, сквозь него, пытаетесь понять, кто такой был Ленин. То есть вот это я называю историческим анализом. Это вполне законный подход к Бытия. Но он не очень интересный.
We're going to find something more interesting.
мы найдем нечто более интересное.
And that is not to look at Genesis as a window to history.
То есть мы будем смотреть на бытие не как на окно в историю, сквозь
But to read it in a different world.
Мы будем
Within a different set.
То есть мы будем читать его как бы в другой обстановке.
Rather than asking questions about Adam and Noah and Abraham.
Мы не будем задавать вопросы об Аврааме, Ное и прочих.
We're going to ask questions about reading. We're going to read the book of Genesis in the setting of Moses.
Мы будем читать ее в обстановке, в которой писал Моисей.
When did Abraham live?
Когда жил Авраам?
You should know these.
Вы должны уже это помнить.
Давно.
Long time ago.
Давно.
2000 лет до Рождества Христова. Поэтому, когда книга Бытия рассказывает о жизни Авраама, она рассказывает о том, что происходило в 2000 году до нашей эры. Ну, где-то вот 2000-1800.
When did Moses live?
А Моисей когда жил? 1400 до нашей эры.
So Genesis is written around 1400.
То есть Бытие написано где-то в 14 веке до нашей эры.
So there is 400 to 600 years difference between the events of Abraham.
То есть между событиями времен Авраама и Моисея где-то от 400 to 600 лет.
Okay, between Abraham and Moses.
То есть между Авраамом и Моисеем.
600 years.
600 лет.
Okay. Now the question is this.
То есть вопрос такой.
When you read Genesis,
когда вы читаете Бытие,
are you going to read it in this world?
Вы будете читать его как принадлежащего к этому миру?
What does it say about Abraham?
То есть о том, что оно говорит о временах
Авраама?
Или же вы будете читать ее с точки зрения Моисеева мира?
What does it say about Moses?
То есть, что она говорит что эта книга говорит о Моисее?
In this class,
в наших занятиях
we are going to ask this question.
Мы будем задаваться вот таким вопросом.
What did it say about Moses?
Что эта книга говорит о Моисее?
What was he saying to his Israelite readers?
Что он пытался сказать своим читателям, израильтянам?
This is legitimate.
То есть это законный подход исторический. Потому что книга Бытия непогрешима. Она безошибочно говорит нам правду. То есть в этом нет ничего плохого. Но вы это делаете всегда. То есть зачем бы вы приезжали в семинарию, чтобы делать опять все то же самое, что вам знакомо? То есть мы посмотрим другими глазами. То есть мы спросим себя, почему Моисей это писал? Для Израиля. Первое поколение, второе поколение. Когда мы ответим на этот вопрос, мы очень много нового узнаем о книге Бытия.
That is what I call literary analysis if you've had me before.
И если вы со мной работали прежде, то вы знаете, что я это называю литературным анализом.
Now we need to go to figure 4.6.
А теперь переходим к пункту 4.6.
Figure 4.6 gives you comparisons of ways people have analyzed the structure of Genesis.
И это у вас здесь анализ сравнительный того, как люди раньше подходили к книге Бытия. И опять-таки я хочу с вами сделать небольшой обзор, прежде чем расскажу вам правду.
Which of these views is correct?
Какой из этих взглядов правильный?
Да, да.
Правильно. Абсолютно правильно.
Okay, so we will say the best until last.
То есть мы самое лучшее сохраним на потом.
The normal traditional view.
То есть обычный традиционный взгляд.
Is that Genesis is structured around 10 passages.
Говорит, что Бытие как бы структурировано вокруг 10 отрывков.
And these are the passages that talk about the generation.
И это и есть вот те отрывки, называемые толедот или поколение.
The Hebrew word is толедот.
То есть еврейское слово толедот.
Let us read Genesis chapter
Давайте мы прочитаем Бытие 2, стих 4. Из украинской Библии, пожалуйста. Из истинной Библии. То есть Библии, которую написал сам Иисус. Давайте очень громко читайте. 2-4.
Церковь походження неба і землі. Коли створено їх у дні, таке Господь Бог создав небо та землю.
То есть это походження. А теперь прочитайте 5-1.
Оце книга нащадків Адамова. І того дня, як створив Бог людину, він її вчинив на подобу Божу.
Okay, in Hebrew it's the very same expression.
А дело в том, что в иврите тут то же самое слово стоит.
Now, Genesis 6:9.
А теперь Бытие 6:9. А, значит, там где нащадки, там походжение, родословие. Послушай, 6:9.
Це ось оповість про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїй поколіннях. Ной з Богом жив.
А, покоління.
And on it goes like this, okay?
И вот эти все цитаты у вас здесь указаны, Бестим, Фара, Измаил и так далее, там везде одно и то же слово.
There are 10 of these.
Этих поколений 10.
And so lots of people believe that Genesis is structured around these 10 generations passages.
То есть многие люди считают, что книга Бытия структурирована вокруг вот этих 10 отрывков, начинающихся с родословия или поколения, нащадки и так далее,
походжения.
То есть в комментариях, которые вы будете читать, вы будете часто встречать это.
So now you know why they believe it.
А теперь вы понимаете, почему они в это верят.
I do not like this view.
Мне не нравится этот взгляд.
And the main reason is this.
И вот почему.
It gives too much status to the generation of Esau.
Этот взгляд придает слишком большое значение поколениям Исава.
Which is just one chapter.
Там одна глава.
And Ishmael.
И Измаила.
Which is just one chapter.
Опять одна глава.
And I don't think these are equal parts to these other larger sections.
И мне кажется, что это нельзя уравновесить с другими более крупными отрывками.
I think the expression "these are the generations".
То есть я думаю, что вот это выражение «вот родословие или поколение» можно объяснить двумя способами. Первое, это может быть источник, которым пользовался Моисей. Второе, это может быть аспект стиля, в котором он пишет, то есть жанра, в котором он пишет.
Okay, now let me give you another way in which Genesis is understood.
Давайте я вам еще один.
Let me give you another way, Genesis.
When you were saying about Ishmael and Esau, you said that these are not equal, so they're smaller numbers, but it may not be true.
Ребята, по-моему, я опять неправильно услышала, когда Ричард говорил об Измаиле и Саре, я сказала, что слишком большое значение придается. Это неправильно. Неправильно, исправьте. Ричард сказал наоборот совсем. То есть, что они гораздо меньше, чем остальные. То есть, они совсем... Хотя, может, и правильно тогда получается. Потому что сейчас он сказал, что они... слишком большое значение.
Да. Здесь им придается такое же значение, хотя в книге Бытие им
это не очень мало.
Хорошо, спасибо. Значит, я правильно
говорю.
Второй подход.
To understand that Genesis 1 through 11.
Чтобы понять Бытие с 1 по 11 главу.
Deals with what we call the primeval or prehistorical period.
Где говорится о древнейшей истории.
This basically goes from Genesis, from creation through the Tower of Babel.
То есть от сотворения мира и до Вавилонской башни.
Then the second part.
Вторая часть рассказывает об Аврааме.
Then the third part with Abraham's descendants.
Третья о поколениях.
And then the story of Joseph.
Потомках Авраама и потом история Иосифа.
Now something is obvious here.
Нечто тут совершенно очевидно.
The story of Joseph is a separate part of the book of Genesis.
что история Иосифа – это отдельная часть книги Бытия.
Everyone believes that.
То есть все в это верят.
And if you have read the story of Joseph,
и если вы читали историю Иосифа,
you know that it is like a short story.
То есть вы знаете, что она похожа на рассказ.
It has a beginning,
у него есть начало,
it has a middle,
середина
it has an end.
И конец.
So it is a separate part of Genesis.
То есть это отдельная часть книги Бытия.
No problem with that.
С этим нет никаких проблем. То есть суть в том, где эту историю
останавливать.
У меня она меньше, чем других. То есть древнейшая история, она определена. Она четко определяет тем, что рассказывает обо всем, что происходило до Авраама. И мы увидим, что она сама по себе тоже имеет свою структуру. И что эта структура была широко известна во времена Моисея. Посредине есть разные подходы. Я просто говорю о том, что ранние патриархи.
Abraham, Isaac, and Jacob.
Авраам, Исаак, Иаков.
That makes the middle.
То есть это середина.
So my basic approach is this.
То есть мой подход такой.
Genesis divides into three parts.
Книга Бытия делится на три части.
Primeval history.
Древнейшая история,
early patriarchal history,
история ранних патриархов,
and Joseph's history.
И история Иосифа.
What am I saying? Okay. I think that's a simple way to look at Genesis.
С моей точки зрения, это простой подход к Бытию.
And it will also help us very much to understand why Moses wrote Genesis.
Который нам очень-очень поможет понять, почему Моисей написал Бытие.
Remember, our question today is not what did Moses say.
И вы помните, что мы отвечаем на вопрос не о том, что говорил Моисей,
it is why did he say it.
А почему он это говорил.
Да. Okay. That becomes very important.
Это очень важно.
How much time is covered from Genesis 1 to Genesis 11?
Какой промежуток времени покрывает история в 11 главах первые?
How much history does it cover? How many years?
Сколько лет?
Do you know when the world was created?
Вы знаете, когда был сотворен мир?
Yes, right? I hope you don't think
Я надеюсь, что вы не считаете, что вы знаете, когда мир был сотворен.
I don't think we know exactly when the world was created.
Я думаю, что мы не знаем точно, когда был сотворен мир.
We also do not know when the flood occurred.
И мы также не знаем, когда происходил поток.
But we would certainly agree with this.
Но мы, безусловно, согласны вот с чем.
It covers at least thousands of years.
То есть эта история 11 глав покрывает многие тысячи лет.
Да. Genesis 1 through 11.
То есть Бытие с 1 по 11 главу.
How much material, how much information did Moses leave out?
Какое количество информации Моисей опустил, то есть не включил в свою историю?
Compared to how much he wrote.
По сравнению с тем, о чем он написал.
Did he write more information or leave more information out?
Он больше событий описал или больше событий не включил в книгу?
He left out much more, yes?
Правильно, он оставил гораздо больше за борту.
Our question today is this.
Вот какой мы вопрос задаем.
Why did he choose to say so little things?
Почему он так мало решил сказать?
Of all the things he could have told us.
То есть из всего, что он мог бы нам рассказать об этой истории,
why these?
Почему он выбрал именно вот эти события?
Here is Abraham's life and Jacob and Isaac.
Вот жизнь Авраама, Исаака и Иакова.
Only about 25 chapters.
Где-то 25 глав всего.
Why did he leave out more or did he put in more than actually happened?
Опять-таки, он описал больше событий или больше событий не включил в свою историю?
He omitted very much, right?
Большую часть он опустил, правильно?
He did not even tell us about the birth of Abraham.
Родился Авраам.
I would like to know about Abraham's birth.
Мне, например, хотелось бы знать, как он родился.
But he doesn't tell us about this.
А Моисей ничего не сказал.
Okay. I would like to know all kinds of things about Abraham.
Я бы хотел очень многое узнать об Аврааме.
But Moses only tells us a little bit.
А Моисей нам рассказывает совсем чуть-чуть.
Our question today is this.
То есть вот такой вопрос мы теперь задаем.
Why did he tell us just this little bit?
Почему он выбрал именно эти события, чтобы нам рассказать?
What am I saying? And the same with Joseph.
То же самое касается Иосифа.
You see, this is a literary question.
То есть это вопрос литературного анализа. исповеди. Литературоведчество. Почему он включил? Именно это. Почему он, как он решил, что писать? Безусловно, мы верим, что его, им руководил Святой Дух. Мы верим, что Святой Дух вдохновил его на это. Но на человеческом уровне. Какие вопросы решал Моисей? И вопрос вот, ответ какой? Он писал с определенной целью. То есть он писал только то, что отвечало его намерениям. В Новом Завете тоже происходит подобное. Вы помните в конце Евангелия от Иоанна? Что говорит Иоанн?
The world cannot contain the number of books that could be written about Jesus' life.
То есть в мире не поместились бы все эти книги, которые можно было бы написать о жизни Иисуса. То есть Иоанн говорит, я только мало что описал. Но я писал с определенной целью. С какой целью писал Иоанн? То есть чтобы вы уверовали, что Иисус есть Сын Божий и так далее.
Under inspiration of the Holy Spirit,
то есть под водительством Святого Духа,
John was selected for a purpose.
Иоанн избирал с определенной целью определенные события.
The same is true for Moses.
Это же верно и о Моисее.
Under the inspiration of the Holy Spirit,
под водительством Святого Духа,
Moses was selected.
Моисей проявил избирательность с определенной целью. Какие-то проблемы у вас есть с этой идеей?
Нет.
Вызывает она проблемы? Несколько лет тому назад, возможно, у вас возникли бы проблемы. А теперь мы задаем вопрос. Интересы Моисея или задачи Моисея. Почему Моисей решил писать то, что он написал? Мы говорили о том, что Моисей писал либо для первого поколения, может быть, до времен Синая, или во втором поколении.
For the people as they were resting in the land of Moab.
Для тех, кто стоял на равнинах Моавитских.
He probably told the stories all along this whole trip.
Вероятно, он рассказывал эти истории все время по пути.
But there are two big concerns.
Но есть две такие задачи.
Why did we have to leave Egypt?
Два вопроса, на которые ответить. Почему мы оставили Египет?
And why did we have to go to Canaan?
И почему нам надо идти в Канаан?
Why did the people not want to go away from Egypt?
Почему люди не хотели уходить из Египта?
Why did they want to return?
Почему они хотели вернуться?
They were fools. Food.
Ну, они были глупцами, и там была разная еда.
Safety.
Безопасность.
Familiarity.
Спокойствие, надежность.
A lot like many people in the older generation of Ukraine want to go back to Marxism.
Точно так же, как многие в старшем поколении украинцев хотят вернуться к марксизму.
Да? Okay. Because it was something they understood.
То есть там было то, что они понимали уже.
And they forgot the pain.
Они забыли, какую боль им причиняла эта жизнь.
So Moses writes to answer this question.
То есть Моисей пишет, чтобы ответить на их вопрос.
Why should we leave Egypt?
Зачем нам было покидать Египет?
I'll write you a book.
Ну, я вам напишу книгу.
And from the stories I tell you,
и из всех тех историй, которые я вам рассказываю,
you will learn why we left Egypt.
Вы узнаете, почему мы оставили Египет.
One night. Да? Okay. Now there's a second question.
Второй вопрос.
Why should we enter Canaan?
Почему нам надо входить в Канаан?
Why did the Israelites ask that question?
Почему они задавали этот вопрос?
Especially the second generation.
В особенности второе поколение.
Yes, they were afraid of the war.
Они боялись войны. А, помните, им послали солдаты в землю?
Да.
10 из них вернулись с плохим отчетом, что мы не можем воевать. Именно из-за этого Бог уничтожил первое поколение. В чем проблемы были? Ой, там в Ханаане большие города.
То есть
вы должны помнить, что это были рабы. И для них напасть на Ханаан, это то же самое, что Украина бы решила напасть на Соединенные Штаты. Слишком большая разница. То есть, можете ли вы себе представить, что наш президент вдруг призвал бы, давайте нападем на Россию? То есть Бог мне сказал, что Украина должна напасть на Россию. Потому что они плохие. А мы праведные. Что бы вы ответили, если бы президент такое вам сказал? А русские отключат нам газ. Мы должны на них нападать. Что бы вы ему сказали? Псих, правильно, сумасшедший. Точно так же отвечали израильтяне. А что если вам президент сказал, но Бог на нашей стороне? Он мне сказал во сне, что Он нас защитит. Что бы вы сказали? Псих бы вы сказали. Сказали бы, иди сам нападай. А мы тут поживем сами. А вот так же отвечали израильтяне. Итак, Моисей пишет с целью. Чтобы объяснить им, что оставить Египет и войти в Ханаан – это Божий замысел для Израиля.
That is the main purpose of the book of Genesis.
Вот это и есть основная цель книги Бытия.
There are lots of other smaller purposes.
Есть, конечно, многие другие, более мелкие цели.
But this is the big thing.
Но это всеобъемлющая тема.
Leaving Egypt and possessing Canaan is God's purpose for us.
Оставить Египет и вступить в Ханаан – это Божий замысел для нашего народа. И Моисей написал свою книгу, чтобы подтвердить это. И мы посмотрим с вами, как это проявляется. Еще одно скажу, а потом перерыв.
Remember this.
Помните вот что.
Moses was suspect to the Israelites.
Моисей для израильтян был подозрительным.
He was not trustworthy.
Ему не доверяли.
Why was he not trustworthy?
Почему ему не доверяли?
He lived with the Egyptians.
То есть он жил с египтянами. Вы помните, когда в исход второй главе Моисей вмешался в драку, остановил между двумя израильтянами? Он говорит, перестаньте драться, вы же братья. А что сказали ему израильтяне? Кто сделал тебя нашим судьей?
This is the question that the Israelites had.
То есть вот этот вопрос у израильтян остался.
Moses was a rich boy.
Моисей был из богатеньких.
He was a spoiled brat.
Он был, разбалованный негодяй.
He grew up in the Pharaoh's house.
Он вырос у фараона в дворце.
And from their point of view,
и с их точки зрения,
he had political problems with his father.
У него, с их точки зрения, у него просто были какие-то проблемы с отцом политические.
So he ran off into the desert.
И он поэтому убежал от папы в пустыню.
To escape his
чтобы убежать от папы. А потом решил вернуться. И говорит нам, что Бог мне велел вас отсюда вывести. А мы пойдем и создадим свой собственный народ. Но точно так же поступали все благородного происхождения отпрыски, у которых возникали сложности. То есть они собирали рабов и говорили, давай пойдем сейчас новые страны. И поэтому все отвечали, о, классная идея. И оставляли свою страну. Оставались в пустыне. И нечего было есть. Моисей, ты нам наврал.
You just did this for your purposes.
Ты это сделал по своим целям.
And we are not going to follow you anymore.
И мы за тобой уже больше идти не будем.
We're going back to Egypt.
Мы вернемся в Египет.
You are crazy.
Потому что ты сумасшедший.
We're not going to follow you into Canaan.
Зачем это мы за тобой пойдем в Ханаан?
This is a crazy idea.
Потому что ты сумасшедшие мысли какие-то.
Moses writes the book of Genesis.
Ну и Моисей начинает писать книгу Бытия. Чтобы подтвердить, что это не его сумасшедшая идея. А это идея Бога, который сотворил этот мир. Идея Бога Адамова. Это замысел Бога Иосифова. А не замысел Моисея.
What am I? Okay. Let's take a 10-minute break.
10 minutes to get ready.